я никогда не перестану напоминать вам об этом. О чем об этом? О чем мы только что читали, да? Что должен быть духовный рост у человека, да? Что познание Господа практично, да? То есть для этого я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. То есть он говорит, в принципе, эти вещи я уже говорил, вам они известны, но я вам никогда не перестану это напоминать. Для чего? Справедливым же почитаю, доколь нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. То есть пока я с вами, пока я здесь, пока нахожусь, говорит, в этой телесной храмине, или там слово, которое употреблено здесь, оно не храмина, а
палатка,
шатер такое, да.
Обитель.
Это самое. Он немножко... Да, ну, имеется в виду про свое тело здесь земное. Возбуждать, говорит, вас напоминанием. Тоже очень хорошо, то есть очень ясно, почему, потому что мы с вами, нам свойственно забывать. К сожалению, вот кажется, уже, ну, Библию уже прочитали, не по одному разу, да, и уже вроде бы как будто бы и все, сколько там проповеди переслушали, сколько уж неизвестно прям сколько, да, но вот как-то так вот мы устроены, что нам нужно вот постоянно все напоминать, поддерживать как-то, подбадривать, укреплять. И даже бывает, что в ситуации в одни и те же попадаем по нескольку раз. Да? Хотелось бы, чтобы вот, ну, как это сказать, запомнил раз и навсегда. Да, вот, чтобы вот знать и уже все, что это вот. Но, к сожалению, такого вот не получается, потому что, я не знаю, так устроен, не знаю, человеческий мозг или что это, или еще что-то, жизнь наша такая, да. То есть вот эти вот истины нужно постоянно упражнять. Ну, это то же самое, что я думаю, и совсем, ну, как со всеми другими нашими качествами, да. То есть много раз уже говорили об этом свойстве человеческом, да, что вещи, которые мы хорошо даже знали, и хорошо очень, ну, как бы ориентировались, если мы это не практикуем, да, оно забывается все. Причем забывается настолько, что даже как будто бы никогда и не знал. Да? Я вот диву даюсь тоже. Я, ну, как сказать, у нас была учительница хорошая по химии в школе, и потому и в этом самом, и в школе, и в институте химия у меня была один из любимых моих предметов. Да? Я очень хорошо ее знал, понимал, всегда хорошо сдавал. Эти самые. Сейчас вот у меня что спроси.
H2.
Вот, H2 единственное, что. Да. Да, из неорганической химии. А за органической только, наверное, это самое начало этой углеродной цепочки, там метан, там бутан, пропан. И то не верно правильно. А дальше вот белый лист, понимаете, вот как будто бы вот ничего никогда и не знал. Вот, потому что не пригодилось в жизни, то есть потому что не практиковалось, не применялось. Вот, поэтому, если мы не применяем чего-то постоянно, да, или вот понемножку как-то забывается. Вот поэтому и Петр пишет, что говорит, я пока нахожусь с вами, постараюсь напоминать. И 14 стих, он говорит, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Посмотрите. То есть Бог открыл Петру, что он скоро умрет. Да? Ну или уйдет Господу. Умрет, такое слово неправильное, да? Что он скоро уйдет Господу. То есть он уже знал. И это правда. То есть буквально вот, ну, там, в течение года или чуть больше он отошел Господу. Петр. Понимаете? То есть и поэтому мы говорим, что вот это вот его, то есть то, что мы читаем, это его духовное завещание для нас. Да? То есть то, что он написал, то, что Господь положил ему на сердце, чтобы его опыт духовный, его наставления не пропали вместе с ним. Поэтому он даже не своей рукой, как мы там читали, а рукой какого-то там брата, Силуана какого-то, да? Он пишет эти послания. 15 стих. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Вот почему он написал это послание. Он говорит, я пишу, чтобы, говорит, даже после моего отшествия, да, я вот этим обусловлено мое это послание, я стараюсь, чтобы даже, говорит, когда меня уже не будет, то что? Вы читали, вспоминали, говорит, и вам приходило это на память. Вот, и уже Петра 2000 лет как нет на земле практически, да, вместе с нами, а мы сегодня вот как будто сидим вместе с ним, и его тут мысли, как это сказать, озвучиваем. 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу пришествия Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». То есть здесь он немножко дает нам такое, как это сказать, ну, как это, уверенность в истинности его свидетельства. Да, то есть он говорит, мы вам рассказали про то, что, ну, мы вам рассказали не то, что мы слышали, да, а мы были очевидцами всего этого дела, да, то есть мы стали участниками, мы были непосредственными как бы свидетелями того, что мы видели, слышали, переживали и так далее, и так далее. То есть я передаю вам не просто какие-то философские какие-то умозаключения мои, предположения, да, я вам передаю истину, которая, ну, в которой убедился и в которой, ну, как бы сказать, вот, был очевидцем. Вот, посмотрите. Ибо, 17 стих, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой голос: сие сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. О чем он пишет, о каком истории? О преображении. Да, о горе преображения, да? И помните эту историю, да? То есть, когда Иисус Христос взял кого? Петра, Иоанна, Иакова, трех своих учеников, и что сделал? Поднялся с ними на гору, да? Поднялся с ними на гору, начал молиться вот на этой горе. То есть, ну, то есть, то, что, в общем-то, было достаточно часто. То есть, Христос очень часто молился. Иногда он молился один, иногда молился с учениками, и он пошел вместе с тремя вот этими учениками на гору, начал молиться, и во время молитвы что с ним случилось? Он преобразился, во-первых, сам, да, то есть он, ну, как бы сказать, его тело преобразилось, да, одежды стали блистательно белыми, как он говорит, как невозможно выбелить на земле, да, это самое, его лицо там преобразилось, то есть, ну, как бы сказать, ну, славное такое, да, что там еще произошло? Явились кто? Моисей, Илия, и небожители явились, да? И начали беседовать с ним о чем-то там, да? Что там еще? Облако и голос, который, вот то, что он говорит, сей сын возлюбленный, его слушайте. Но это было последнее, что они увидели, да? Когда, ну, в процессе беседы Ильи там и этого Моисея, Петр сделал гениальное предложение. Да, что нам тут хорошо, возвращаться не будем, давай строить палатки. Будем тут жить. Это самое. Ну, ну как, ну сказал и сказал, да. Но, к сожалению, не учли его это хорошее предложение. Голос объявил, что это сын мой возлюбленный, его слушайте, и все исчезло. Все исчезло. Ну и, соответственно, нужда в палатках тоже пропала. Раз, как это, жить не... Тогда жить некому, ну, в смысле, но это еще из того, да, и написано, что Христос запретил ученикам до времени, до момента, когда он будет прославлен, рассказывать это об этом остальным, да. Вот, такая вот история, которая, мы помним, описана она в Евангелиях, нескольких даже, и Петр здесь свидетельствует об этом, он говорит... Мы видели эту славу, то есть мы видели на самом деле преображенного Христа, мы видели вот этих небожителей, мы слышали Божий голос, это вот как раз об этом. Он говорит, что ибо он, 17 стих, принял от Бога и Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой голос, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот. И это говорит, что это реальность, это говорит, мы видели втроем, это не галлюцинации, потому что галлюцинации одновременно у всех бывает, это на самом деле реальная Божья слава, которую мы пережили. И 19 стих, да, то есть мы были свидетелями этого всего, в 19 стихе. Притом, говорит, мы имеем что еще? Вернейшее пророческое слово, да? И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Про что он здесь пишет? Что это про какой-то там светильник, день, утренняя звезда? О чем это? Какие прообразы он использует в данном случае? Источник света. Светильник – это источник света. Где этот светильник, источник света? Где он сейчас находится? Ну, в смысле, в темноте этого мира. Да? То есть в темноте этого мира светит что? Светильник, принося свет. Да? Это, светильник – это в данном случае что? Пророческое слово. Пророческое слово говорит. Да, доколе не начнет расцветать день. Про какой день он говорит? Пришествие Господа Иисуса Христа. Когда на самом деле Он придет и все осветит. Да? То есть, когда тьмы не будет вообще. Да? Вы знаете, что от Царствия Господа нету темноты. Да? Да, там нету вот этого, ну, то есть, нету лжи, нету греха, нету вот этого обмана, нету ничего такого, что сегодня в избытке здесь глушится свет. Слово, да, это светильник. То есть, ты это слово, да, он говорит, светильник ноге моей, и свет стезе моей, да. А, день это полнота Божьего присутствия, да, то есть куда все во свете, да, как он там, мы читаем, в Новом Городе там не будет ночи, да, написано. Вот. А утренняя звезда в сердцах ваших, это что? Это Христос, да. Это Христос. Да, который ну, полностью отражен в нас, да, зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Утренняя звезда, это, по-моему, если не ошибусь, это, по-моему, Венера. Я не знаток астрономии, да, но утренней звездой называли, по-моему, Венеру. Я могу ошибиться, но мне кажется, я так вот, ну, я просто не уточнял. Называли Венеру, почему? Ну, потому что, вы знаете, да, что планеты наши, они светятся, как яркие звезды нашей Солнечной системы, крупные планеты, да. Венера, Марс, Юпитер, то есть они видны, и они немножко ярче, чем даже звезды. Почему? Потому что они ближе к нам. Так как не было часов, люди ориентировались по небесным светилам. Да? То есть они сколько времени они смотрели на Солнце, да? Если это был день, они не смотрели на, ну, потому что ну, были солнечные часы, только это, как бы сказать, была такая штука, как это, на площади, допустим, стояла, да? И то не во всяком городе. Были, допустим, там песочные часы, но это, опять же, не у каждого будет с собой тележку таскать с песочными часами за собой, потому что, ну, на день песка, представляете, сколько надо, чтобы бежало, то это там не одно ведро с собой волочь. Вот. Наручных, то есть никакого, то есть люди ориентировались по небесным светилам, да, днем по солнцу, ночью по луне и по звездам, да. И если вот это, ну как, если вот Венера уже вышла, да, она яркая утренняя звезда, да, то они знали, что скоро рассвет. Потому что она всегда показывалась перед рассветом на небосводе, это вот Венера. Вот. Поэтому, когда он говорит, пока не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, он говорит это применительно ко Христу, да. Почему? Потому что Христос, явленный нам сегодня, это как предвестник грядущего небесного царства. Да? Христос пришел, и что Он говорил? Покайтесь, потому что приблизилось к вам Царствие Небесное. Да? И потому Христос, это вот как утренняя звезда, и для нас с вами Христос в нашем сердце, это тоже предвестник грядущего царства. Да? Он пришел как предвестник грядущего царства, и Его истина, утвержденная в нас, для нас тоже является таким вот предвестником грядущего царства. Да? 20 стих. Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешиться само собой, нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть он здесь говорит об авторитете Писания, то есть об авторитете пророчества, которое мы с вами имеем. Да? А какое пророческое слово он говорит, это самое, ну, про какое пророческое слово он говорит здесь, в 19 стихе и далее, говоря о том, что оно истинно и верно, и так далее, и так далее. Про что? Пророчество о чем, о ком? Естественно, о Христе. Да? Почему? Потому что он нам сейчас свидетельствует, с 16 до конца, да, мы обозначили с вами это как свидетельство о Христе. Да? То есть он говорит, я сам был свидетелем преображения Христа и его славы. Да? И еще плюс о Христе свидетельствует и Писание. Христос, если вы помните, обращаясь когда-то к книжникам, сказал такие слова. Он говорит, исследуйте Писание, потому что вы через них думаете иметь жизнь вечную. А они все, слышите, там такое слово, а они все Писания Ветхого Завета, они все свидетельствуют обо мне. А они все свидетельствуют обо мне. То есть, естественно, там какие-то явно, очень явно, да, мы с вами читаем Псалом, где описывается, вот как будто псалмопевец стоит возле, наблюдает за распятием Иисуса Христа. Да? И это потрясающе, потому что все это написано за столетие до того, как это совершилось. Да? Или, допустим, когда пророк Исаия описывает сущность пришедшего Христа первый раз, да? Как росток зашел среди сухой земли, да? Не было в нем ни вида, ни величия, которое привлекало бы нас к нему, да? И так далее. То есть то же самое, да? Явное свидетельство, которое напрямую, ясно, четко, буквально, ну, как бы сказать, детально описывают какие-то ключевые события или сущность Иисуса Христа, да? И кроме того, огромное количество косвенных этих самых, прообразов, что ли, как это правильно назвать? Множество прообразов, которые косвенно указывают на Христа, да? Жертва обряд жертвоприношения, которое там было, да, которые были в храме. То есть они все говорят об Иисусе Христе. То есть вот эти вот жертвы, которые там приносятся, при очищении, там, при освящении и так далее. Устройство храма, да, это самое там, многие, праздники, законы, все, то есть все связано с Иисусом Христом. То есть все говорит либо о Его величии, либо говорит о Его жертве, либо говорит о Его славе, либо говорит о Его порядке, либо говорит о Его миссии, либо говорит о Его величии и так далее. Все говорит о Нем. Да? Он говорит, они все свидетельствуют обо мне. Просто какие-то вещи свидетельствуют об одном, какие-то о другом, но все обо мне. То есть, понимаем, да? Вот, потому ты говоришь, что Писание, в данном случае, вернейшее пророческое слово, оно было дано людям как свидетельство о Христе. Почему его не видят? Потому что, говорит, не уверовали в Иисуса Христа, говорит, потому что это покрывало остается не снятым, а снимается оно Христом, как Павел свидетельствует Коринфянам. Вот. И Писание, и он говорит, что и Писание, знаете, говорит, Писание, говорит, они не писались от головы людьми просто так, что взялись и написались. Он имеет в виду пророческое, настоящее Писание. Потому что литераторов было много, и духовных литераторов было много. Сейчас у нас еще больше с развитием полиграфического этого самого процесса, да. Сейчас вообще каждый вот, ну, если раньше, допустим, нужно было обучиться грамоте, да, потом, разориться неплохо на пергамент, да, это же пергамент, знаете, да, это шкурки животных, они дорого стоили, да, потому что из них можно было либо штаны шить с шапкой там, или да, или это все от руки там на пергаменте, а в одном экземпляре написать, да, а сейчас мы... Сами самиздат может у вас просто процветать. Вот сами вот захотите книгу, на клавиатуре набрали, да, на принтере распечатали, и потом на ксероксе размножили. И вот уже ходите там свою книгу, всем предлагаете, там, не знаю, бесплатно или за это самое, за деньги, не знаю, как пойдет. Да, по себестоимости, там, неважно. Это самое. Так вот, сейчас масса этого всего. Тогда это было немножко дороже, но все равно было, да. Мы с вами знаем, что было огромное количество духовных книг, духовной литературы. И до сегодняшнего дня существует огромное количество духовной литературы, древней духовной литературы. Да? Она даже почитывалась и даже упоминалась иногда в проповедях первоапостольской церкви, если вы помните. Апостол Иуда ссылается на некую книгу Еноха. Да? Была такая книга, которую якобы написал аж сам Енох. А вот, понимаете, вот бывают чудеса на свете.
Не, ну что, вот тогда он что, лжеапостол, что ли?
Нет, он не лжеапостол.
Конечно, сохранилось. Просто ее в канон не внесли.
Так а почему ее не внесли?
Ну,
вот так вот.
Не внесли, не внесли.
Я к чему? К тому, что... К тому, что на самом деле и тогда, и сейчас, на самом деле было, ну, сейчас больше, тогда меньше, было много таких вот, ну, книг, которые писали люди, да, авторство которых приписывалось определенным людям, но, ну, как это сказать, всегда хочется вот добавить немножко чего-то, да, вот. И потому были еще премудрости всякого Сираховы там, были еще там какие-то там дополнительные книги, якобы приписанные Соломону, и так далее, и так далее. В канон они не вошли. И не вошли по причине того, что авторство и истинность этих, ну, то есть не утверждено. Они интересны некоторыми своими высказываниями, они даже некоторыми своими этими самыми, они на грани ереси, своими утверждениями какими-то там, это самое, поэтому они в канон не вошли. О каких книгах говорит здесь апостол Петр, 20-21 стихе. Он говорит, что, зная, что, говорит, никакое пророчество в Писании нельзя разрешиться само собой. То есть, или, как здесь еще в современном переводе написано, ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух. И эти пророки, то есть, как правило, почему они вошли в канон? Потому что эти пророчества были проверены временем. Понимаете? И эти пророки, и эти пророчества, и пророки были проверены временем. Да? Почему мы имеем канон именно вот этих пророков? Потому что эти пророки, они говорили, если мы читаем с вами Ветхий Завет, мы видим, что там пророков было, ну, иногда просто меренно-немерено. Тьма тьмущая. Там сотни написано, там 400 пророков где-то там, там где-то 200 пророков, там где-то еще, там были пророческие школы, там чего только там не было. То есть, ну, как в Ветхом Завете
профессия
пророка, да, была достаточно распространенная. И там мы читаем о сотнях, я думаю, что за историю всего Ветхого Завета там были тысячи, может быть, а то, может, и десятки тысяч пророков, которые были достаточно харизматичные, да. Помните, там они там и рога себе делали. И там какие-то еще изделия себе изготовляли.
Средства убеждения.
Да, то есть, ну, очень, ну, как это, зрелищно все, демонстративно делалось и так далее, и так далее. То есть, какие-то там целые представления устраивали. Там, просто...
Они подражали пророкам Божьим.
Да, подражали пророкам Божьим, но даже их превосходили в некоторой своей харизматичности и зрелищности. Но... Самое главное, да, что время не оставило от них даже следа.
Да, ни имени.
Ни имени, ни следа. А если имя осталось, то как пример нарицательный. Да? Понимаете? И время, на самом деле, проверив этих людей, да, очень ярких своего рода, харизматичных, они царей переубеждали. Помните там историю с Михеем, да? Это самое. То есть они настолько были харизматичными личностями, что могли царя переубедить, да, противостать Божьему пророку по своей демонстративности и харизматичности. Да? И люди смотрели и говорили, о, так вот же Божий человек, ты видишь, что тут пришел с какими-то своими пророчествами, какой-то там Михей. Это самое. Вот настоящий пророчище. Он тут и с рогами, тут и с этими, с ярмом железным там прыгает. И все там, это самое, у него так здорово, харизматично, ну как, говорит убедительно, все, аллилуйя, будем ему верить. Да? Но когда время прошло, то от них ни имени, ни атрибутов, ничего не осталось. Да? Почему? Потому что говорили они от себя. Да? А люди, которые говорили от Бога, их слова сбывались, и они потом, несмотря на то, что их не любили, несмотря на то, что их там и били, и гоняли, и плевали, и обзывали, и врагом народа называли, и разоблачали, и клеймили, и все остальное, несмотря ни на что, когда их слова сбывались, их смиренненько вносили в канон. Признавали и говорили, да, ребята, был среди нас пророк, смотри, все, что сказал, сбылось. А мы-то, давайте ему памятник поставим. Как Христос потом обличал их. Говорит, потом после смерти только памятники ставите. Это самое. Вот. И эти люди, да, чьи слова на самом деле проверены временем, и на самом деле, как бы сказать, от Бога они, потому что они сбылись полностью, да, эти люди, они говорили, да, и он говорит, о таких он говорит, не тех, которых осталось ни имени, ничего, а тех, которые, и в принципе, даже, ну, как бы сказать, даже вот наша короткая христианская история, вот, допустим, 20 лет нашего христианства, да, в основном, ну, так, осредняя его, да, вот смотрите, какие громкие имена в христианских авторах всплывали. Там гремели просто вот прям там, ой, там хантеры, ай, вот это самое. Я помню, как списанные торбы с этими хантерами, да, вот же ж надо как молиться. Я ж помню все, я как это самое молитвенное собрание вел, мне ж допекли этими хантерами, да. Ты ж, пастор, не так молишься, вот посмотри, как надо, вот что-то написано тут, что ты тут во имя Иисуса, вот надо тут приказывать, запрещать, там, это самое, там, то, да, все, вот тебе формула, ну что, тебе трудно, что ли, как это сказать, посмотри, да еще иногда и помогает. Это самое. И ну, как бы сказать, и где сейчас эти хантеры, да, то есть вообще никто, никому не интересно, да, там это самое, там еще кто-то там, гремел какой-то там, еще какие-то там эти, как их, Коплин, да, я помню, тоже вот такая громкая очень имя, ну, фамилия там, просто вот то-то, да, Ульф Экман, этот самый, я помню, тоже так везде гремел, там конференции огромные собирались, там все там это самое, там трум-трум-трум, такое там, эти книжки писались, там все это вот распространялось, и так далее, сейчас вообще католиком ушел, то есть отрекся от всего, что говорил и во что верил, то есть чему это все, да? К тому, что как тогда, так и сейчас, да, если человек говорит от себя, да, то все, ну, как бы сказать, все время расставляет на свои места, да? Потому некий Гамалиил, да, и дал очень дельный совет в Синедрионе, да, он говорит, оставьте, говорит, от этих людей, от апостолов имел в виду, да, говорит, если, говорит, это от Бога, то вы, ребята, рискуете стать богопротивниками. А если, говорит, не от Бога, а от человека, то, говорит, не переживайте, развалится. Конечно же, ну, шумом, с треском, но, говорит, развалится. Вот. Поэтому, когда, ну, как вот это вот, какая-то яркая звезда там зажигается и так далее, то есть, ну, если что-то непонятное такое, неясное, ну, просто подождать. Если это от Бога, то это устоит. Если это не от Бога, то это все вот просто вот развалится так, что даже не останется камни на камне, и следа не останется от этого всего. Вот. Поэтому вот это, ну, это такое вот немножко пространное отступление на 20-21 стих, да, что, потому что эти люди, да, вот, которые там в Ветхом Завете объявляли себя пророками, и я еще раз говорю, они были даже ярче и харизматичнее настоящих пророков, истинных пророков. И, как правило, обычно, лжепророки всегда ярче и всегда харизматичнее настоящих пророков. Вот, к сожалению, такому человеческому, да, мы должны это факт этот признать, да, что лжепророки всегда будут выигрывать в презентабельности у настоящих пророков, к сожалению. И антихрист, да, будет выигрывать по презентабельности у Христа, да, и это самое, вот такая вот жизнь у нас, к сожалению, да. Поэтому, когда мы говорим, что либо в Ветхом Завете такое происходило, либо в Новом Завете, которые называли себя пророками супер-пупер масштаба и супер-пупер духовности, да, эти вот пророки, ну, так называемые пророки, да, то есть они исчезают со временем. Почему? Потому что плоды плохие, да, служение никакущее, да, заблуждение, это самое, из истины ничего. Наоборот, только разочарование и горечь. А Божьи люди, да, или Божьи истины, которые Господь через людей Божьих говорит, они наоборот живут и, как это сказать, ничего их не берет. Вот сколько против пророков восставали Ветхого Завета? Все равно потом приходилось смиряться, и те же люди, которые убивали их, потом признавались и говорили, зря убили, Божий был человек. И вписывали его в памятник очередной и так далее, да? Вот поэтому, когда мы читаем здесь вот у Петра, что никакое пророческое послание не может произнести самим человеком, но всегда от Духа, то мы, мы понимаем, что это он говорит об истинных пророках. Да, что люди, которые на самом деле, слова которых переживут века, да, и вернейшее пророческое слово, которое в Иисусе Христе, да, в курсе вы не в курсе, но в отношении Библии велось и ведется до сегодняшнего дня такая, как это сказать, контрагитация, что вы себе не представляете. Там ее и запрещали, ее как-то и, как это сказать, ее там и осмеивали, ее и оспаривали, ее и критиковали, ее и там, ну, как бы, ну, вот, ну, весь вот спектр, что только возможно придумать, чтобы эту истину заткнуть, да?
То есть,
да, ее и извращали, да, выпускали такую... Да, такую антибиблию выпускали и так далее, то есть, ну, что только с ней делали, чтобы только вот она, ну, как это сказать, не достигла сердец и умов человеческих, что только не делали, то есть, начиная от, ну, просто тупого уничтожения, вот, найдут и спалят, да, и плюс еще у кого найдут, тоже того спалят заодно вместе с ней, да. Да, чтобы неповадно другим было, да? Да, и все равно она осталась, и все равно она живет, и все равно она говорит к людям, и все равно она, ну, свою функцию выполняет, да? Вот, это к тому, что на самом деле, ну, Слово Божье, оно живо и действует, да. Хорошо. Я не знаю, что дальше у нас там?
Вторая глава.
Хорошо. Мы можем начать, хорошо? Да. Так вот, он говорит, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжепророки, лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергнув искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Так вот, значит, он говорил, что это явление, как это сказать, настырное и повторяющееся. Да? Да. Оно присутствовало в Израиле, в Божьем обществе до Иисуса Христа. Оно присутствует в Новом Завете, в обществе Церкви Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что, вот, как это сказать, востребовано. Да? То есть, если что-то существует, значит, на это есть спрос. А почему?
Нет, сначала предложение, наверное.
Хорошо. У нас тут этот самый экономический диспут возник. Что вначале, спрос или предложение?
Предложение.
Ну, меня в политэкономии учили, что спрос рождает предложение, а Петр предлагает, что предложение рождает спрос. Ну, а для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я, ну, как бы сказать, прошу перевести вас все это в этот самый, в, как это сказать, в экономическую сферу, да? Что лучше, какой товар будут лучше покупать у вас, допустим? Вот вы, допустим, долго наблюдали и пришли к выводу, что чесалки для спины нынче в тренде. Народ моется мало. Это самое, ну, как это сказать, чешется много. Да, и если вы, как это сказать, разработаете производство таких чесалок для спины, то, возможно, разбогатеете. Либо вы придумали, допустим, какую-нибудь там, ну, я не знаю, придумали что-нибудь вот для вас такое красивое. Да, вот, допустим, какую-то вот ветродуйку, которая, ну, красиво вот блестит, вертится красиво и так далее, и так далее. Вот вам она очень понравилась. И вы решили, что вот это нам можно продать. Какой товар у вас лучше продастся?
Пеночесалки.
Я предполагаю. Ну, почему? Потому что сейчас такой рынок, извините меня, да, что продадут даже ненужное. Вот что-то вот придумал эдакий человек, да, вот, спиннер. Кто знает, что такое спиннер? У кого дети есть, знаю, что такое спиннер. Вот это самая бесполезная бесполезность, которую только можно придумать. Да? Да, это такая вот ерунда. ерунда на подшипнике, который можно держать двумя пальцами, а третьим пальцем раскручивать. Ну, бесполезная, бесполезная совершенно. То есть она никакого функционала не несет. Просто вот крутится и все. Были, да. Но для того, чтобы такую ерунду продать, нужно очень разрекламироваться. Такие вещи. То есть поэтому, ну, как это сказать, поэтому проще продать что-то практичное, да, в котором есть необходимость и нужда, чем что-то, ну, действует и так, и так. Но в основном, все-таки спрос рождает предложение. Хотя, чтобы всюхать людям предложение без спроса, надо очень мощный ресурс информационный. То есть надо просто убедить, что жизнь без спиннера ты не можешь.
Но его же изобрели в начале, не кто-то сказал, ой, я хочу спиннер.
Да.
И раз и производство спиннера.
Да, его изобрели.
Нет, его изобрели. Показали. И
его
один крутанул второй.
Его разрекламировали, его раскрутили, его втюхали, да,
ну, вот.
И тогда пошло, соответственно. То есть бывает...
Сначала предложение.
Да, ну... Живы и та версия, да? Ну, нужно понимать, что при спросе будет, как бы сказать, предложение более органично рождаемое, да? То есть, если тебе что-то надо, на самом деле, та же свиночесалка, да? То тогда, соответственно, ну, они пойдут лучше, да? Пойдут и эти вещи, которые просто вот так вот пытаются втюхать, но на это нужно очень мощный ресурс. Очень мощный информационный ресурс. Поэтому. Хорошо. Так вот, ладно, немножко разобрались с этими самыми со спросом и предложениями. Для чего это я такое отвлечение сделал? Для того, что, ну, по причине, почему так, как это сказать, востребованы лжепророки. Да? С одной стороны, существует спрос на ложь. Да? Люди, не хотящие, не желающие слушать истину, да, они постоянно создают спрос на данный товар, на лжепророчество. Понимаете? А как это выглядит? Да? Вот там, брат мне цитировал свидетельство одного человека, который восторженно говорит на одном из семинаров такого лжепророка, говорит, братья, я счастлив, вы счастливы от того, что мы слушаем такие великие и интересные откровения сегодня. Да? Я, говорит, до этого жил в церкви, где ничего, кроме Христа, не проповедовали. Каждый говорит раз о Христе и о Христе, о Христе и о Христе. Ничего про то, что вас не интересовало, там, ни про процветание, ни про самореализацию, ни про это самое. А вот тут у вас такая церковь, такие откровения, такой замечательный семинар, такой вы замечательный служитель. И человек, ну, на полном серьезе это говорит, на Ютубе это есть.
Левое зрелище, зрелище хочется.
Да, поэтому на самом деле есть люди, которым Христос не интересен. Им интересно другое, да, и они думают, что благочестие служит для прибытка. Поэтому, ну, на самом деле существует этот спрос и будет существовать, то есть такие люди будут востребованы, которые говорят. Они вылетят туда куда-то в тренды там, просмотров, там, семинаров и всего остального. Так вот я к чему, что для многих, на самом деле, то есть неважно, что это такое, там правда, неправда, от Бога, не от Бога, как это сказать, назидает, не назидает, что это такое заявление, в Библии есть, нету его, ничего не интересно. Интересно, что весело и ладно, и хорошо. И аллилуйя, да, сам факт, весело и хорошо. Это самое. Есть другие люди, которые не хотят оставлять свой грех. И таких людей очень много. Одни люди не хотят оставлять жадность свою, да, и они придумывали Евангелие процветания. Другие не хотят избавляться от блуда. И они придумали Евангелие сверхблагодати. Третьи люди не хотят избавляться там от своих пороков. Да? И они придумали Евангелие для меньшинств. Четвертые не хотят избавляться еще от каких-то грехов и так далее. Чтобы не меняться, да, под Божий образ, они придумывают для себя новое учение.
Что-то превозмогло.
И возникает целое движение церквей там нетрадиционной ориентации или церквей там этих самых там каких-нибудь там еще, ну, там, процветание или еще какую-то ерунду. То есть, поэтому есть еще, то есть, ну, как бы сказать, спрос, он на самом деле, ну, рождает предложение. То есть, такие люди, они вот как мухи привлекают, как мух, точнее, привлекают этих самых лжеучителей к себе, да, то есть, они вот их порождают своим спросом, понимаете, то есть, с другой стороны, вот, если брать, ну, если что-то кто-то раскручивает и это все предлагает, это нужно, чтобы, ну, такое тоже возможно, но это нужен очень-очень мощный административный, то бишь, информационный ресурс. То есть для этого нужно начальное вложение капитала. Ну, наверное, пример такого лжеучения очень, наверное, это церковь саентологии. Церковь саентологии такая существует. Я рада вас, что вы не слышали. Не надо быть великим знатоком всей этой ерунды. Я к чему, что ее организовал один писатель, который начал с того, что он, это ему принадлежит фраза, говорит, если хочешь разбогатеть в Америке, создай свою религию. И он чисто, вот, как говорится, тупо для прибыли создал целую религию. Да? Он вложился, естественно, в начало, в мощную рекламную кампанию. Эта церковь до сих пор так и продвигается на рекламе, потому что особо она, ну, спроса, ну, как бы сказать, там вот чисто вот это вот, это чистый спиннер религиозный, чтобы вот перевести вот в этот самый. То есть...
Ни на чем.
Да, ни на чем, но они очень мощно вкладываются в рекламу. Есть очень много... А, вот еще, извините, один ресурс спустил такой вот. Есть очень много таких церквей, так называемых, да? Но это больше не церкви, а группы такие небольшие. Это как это сказать, это клубы гордецов. Клубы гордецов. То есть, если человек не хочет, как это, расстаться со своей гордостью, да? То эта церковь предлагает ему свою уникальность. То есть они говорят, ребята, мы единственные истинные христиане на всей земле. Все. Больше, кроме нас, истинных христиан, больше на свете не существует.
Это звучит гордо.
Да, это звучит гордо. Да. Если ты хочешь быть самым-самым-самым духовным, самым-самым-самым, как это сказать, близким к Богу, самым-самым-самым чистым, самым-самым-самым лучшим, то ты приходи, пожалуйста, к нам. Вот, все остальные, ну, неважно, исповедуют они Христа, не исповедуют они Христа, там, любят они Библию, не любят они Библию, нам было ходить по барабану, потому что самое лучшее – это мы. И вот, ну, и, как правило, таких людей немного, но это, ну, вот эти собрания впитывают самых гордых людей. Естественно, они не могут быть большими, потому что вы знаете, что гордые люди не могут собираться в больших количествах, потому что им же нужно, как это сказать, превозноситься один перед другим. Да, и потому они малое стадо.
Да,
чтобы не затеряться в большой толпе, и потому у них очень малое стадо. И то они постоянно бедные делятся, постоянно как-то друг с другом там, да, выясняют отношения, кто из них лучший, духовнее и так далее. Вот. Но это так. Это просто к общей картинке вот этого, как это сказать, вот этой ярмарки тщеславия, которые предлагаются христианам.